Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Мы продолжаем читать неканоническую книгу Ветхого Завета, книгу «Премудрость Иисуса, сына Сирахова». 34 главу мы открываем и внимательно разбираемся, какие наставления сегодня нас ждут, о чем?
Да, да. В прошлый раз, помните, у нас был такой прямо жизненный разговор о том.
Но тут, как... в принципе, вся такая книга жизненная,
вся книга
просто.
Жизненная. Мы говорили о правилах поведения в обществе за столом, особенно если тебя назначили главным кравчем, о том, что ты должен быть хозяином своей жизни и сам принимать решения, и верить душе своей, и быть уверенным в своих поступках. И о том, как управлять рабами. Вот это, значит, принципы руководителя.
Ну да, рабов нет, есть подчиненные,
да,
поэтому
но там
многим
он сказал,
будет интересно.
Ты будешь должен быть для них вот как такой вот как отец. То есть ты их, да, имей о них попечение, но и будь справедлив.
Вот. Строг и справедлив.
Да. 34 глава. Эта глава тоже не менее интересная, потому что речь пойдет о сновидениях Марии. О сновидениях. Слушайте. Все понимают, что вот сновидение, да, сновидение. Человек что-то видит во сне, там фаза быстрого там сна, зрачки бегают, значит, все это человек видит сны.
И все почему-то ищут этому какой-то
смысл.
Смысл, да, смысл. Какой-то ищут.
И в Библии мы находим, например, историю патриарха Иосифа, который видел сны. Или фараон видел сны, другие люди видели сны, там, виночерпий, хлебодар, они видели сны, и он, как пророк, мог их истолковать, потому что это сны от Бога. Это один из каналов связи, по которому Бог передает человеку какое-то знание.
Очень ненадежный, я бы сказала, канал, потому что, в общем и целом, ты сон какой-то увидел, ты проснулся, у тебя буквально там минута-две, и ты все забыл.
Да, но который сон от Бога, ты не забудешь.
Ну да.
Если вот... Бог дал тебе сон, он, наверное, позаботится, чтобы ты его не забыл.
Вот мне кажется, вот главный критерий тут в этом, что если ты не забыл этот сон, тогда, может быть, и стоит как-то на него повнимательнее посмотреть. А если забыл через минуту, то нечего там скрытых смыслов искать.
Да. Но здесь надо иметь в виду, что, конечно, уже тогда был скепсис. Потому что все понимали, что, да, это пророки, да, вот они могут иметь такие вот удивительные сновидения. Но мы не пророки. Мы не пророки. И таких снов их много не бывает. Не бывает. А все остальное, что видит сны, это просто какой-то набор твоих деятельность мозга, которая ты контролировать не можешь. Какие-то твои страсти, какие-то твои желания, какие-то твои проблемные моменты, они в этом сне высвечиваются. Что-то можно понять о человеке по его снам, да? Но полагаться на сны, понимаете, в принятии решений каких-то, это есть ошибка, по мнению Иисуса сына Сирахова. А люди этому придавали большое значение.
Ну, один очень умный сонники. Человек, сонник, выпустил, начал продавать, вот, пожалуйста.
Вот, и все, и люди будут его покупать.
Бизнес, ничего
вот Иисус лишнего. Сын Сирахов здесь протестует. Давайте вот послушаем,
что он говорит. Говорит как раз
это
о том, что...
Это было тогда, это есть и сейчас, но вот давайте. Пустые и ложные надежды у человека безрассудного, и сонные грезы окрыляют глупых. То есть, допустим, он глупый человек, и вот что-то он хочет, и потом он видит это, что это осуществляется в его снах, в его мечтах. Иисус сын Сирахов что говорит? Глупец, глупец, если ты от этого окрылился. Как обнимающий тень или гонящийся за ветром. Вот так человек, верящий сновидениям.
Ну, то есть резко против Иисуса сына Сирахова.
Он исходит не из религиозных причин, что там бесы там или еще что-то. Он просто говорит, ты дурак, если ты веришь снам, потому что ты принимаешь решение, исходя из эфемерных каких-то ни на чем не основанных положений, которые ты воспринял из каких-то туманных сновидений. Ты просто глупец. Вот исходя из этого, он, так сказать, это... как гонящийся за ветром, как обнимающийся тень. Вот это примерно то же самое. Обнимающий что-то эфемерное, пытающийся схватить что-то эфемерное. Сновидение совершенно то же самое, что подобие лица против лица. Это как бы вот есть ты, да, вот это что-то реальное, а потом ты видишь себя в отражении зеркала. Зеркала тогда были медные, начищенные, да, и ты вот видишь, вот это отражение, это что-то реальное. Ну вот ты видишь образ, но это только отражение, а подлинная как бы реальность – это ты сам. Вот точно так же, как отражение в зеркале – это твои сны. Дальше. От нечистого. Что может быть чистого? От ложного. Что может быть истинного? То есть, если это все есть иллюзия и что-то эфемерное, что от этого может быть доброго, если ты будешь полагаться на сны в своих поступках, решениях каких-то? Гадания, приметы, сновидения – это суета. Сердце наполняется мечтами, как у рождающей. Ну, тут, видимо, он говорит про какой-то такой специфический опыт, когда, вот, допустим, женщина рождает, и она может иметь какие-то...
Ну, все равно как-то строить планы там по поводу будущего ребенка.
Наверное, на уж. Да, ну вот тут, конечно, ладно. Если они не будут посланы от Всевышнего для вразумления, не прилагая к ним сердца. То есть, если они не от Бога, тогда все... Как бы отличить? Вот, конечно, дал бы хоть критерий.
Да,
хоть если один. Они не посланы от Всевышнего для вразумления, не прилагая к ним сердца своего. Но видите, Всевышний обычно посылает, если для покаяния, для какого-то исправления. То есть, сон должен иметь какой-то положительный смысл, который действительно твою жизнь направит во благо, а не вот это вот все. Значит... Сновидения вели многих в заблуждение, и надеющиеся на них подверглись падению. Вот так. Хорошо.
Угу.
Примем к исполнению хорошее наставление. Дальше. Интереснейший раздел. Просто интереснейший.
Опять сменилась мысль.
Мысль закончилась. Там про сновидение мы закончили.
Новый, следующая мысль.
Новый. Понимаете? Знаете про что? Давайте я заранее скажу, и сейчас будем читать. Мы... про жизненный опыт. И он говорит молодому человеку, если у тебя есть возможность получить жизненный опыт, никогда эту возможность не упускай. А как? Какой самый лучший способ получить жизненный опыт? Новый. Иисус Сирахов нам говорит, это путешествие.
Прекрасно.
Это странствие.
Эта мысль, пожалуй, мне нравится. Тем более, что сейчас лето.
Да.
В следующий раз, отправляясь в путешествие, можно сказать, что я Библию почитала. Вот Иисус
да.
Сенсирахов советует
нам
путешествовать, ничего не знаю.
Да. Но путешествовать не просто приехал и повалялся на пляже где-нибудь там, в Турции, а ты именно едешь за новым опытом, за новым
Но Турция, между прочим, исторически очень интересная страна.
Да,
то есть,
чего там только нет.
Изучать.
Это античность, это, понимаете, неолит, и это христианство, конечно же. Христианство, там столько христианских святынь. В Стамбуле, в бывшем Константинополе, да. В Эфесе, там, в Каппадокии. То есть, пожалуйста. И вообще узнать другой народ, узнать их мышление. Реально, вот сходи,
съезди. Ну, то есть на пляже
съезди.
Можно, конечно, поваляться, но да. И не забывать о пище
сходи.
Духовной.
Посмотри на жизнь, как устроена жизнь у других людей, другая культура и так далее. И ты приобретешь плюс 10 к опыту. Потому что ничто так не дает человеку опыт, как, конечно, путешествие.
Угу.
Вот давайте теперь почитаем, что нам Иисус, сын Сирахов, вот об этом говорит. Значит, закон исполняется без обмана, и мудрость в устах верных совершается. Человек ученый знает много, а многоопытный выскажет знания. То есть, исполнение обмана и вот эта вот вся мудрость не просто от учености, а она от многоопытности. Опыт ты ничем не заменишь. Кто не имел опытов, тот мало знает. А кто странствовал, тот умножил знания. Он видел в 1000 раз больше людей, обстоятельств, жизненных перипетий, и у него опыт вырастает очень резко. Пару раз опоздал на самолет, и жизненный опыт просто вот будет резко увеличиваться.
Уже выходишь заранее.
Да, конечно. Многое, и дальше он говорит о себе, это его путь, это, понимаете, вот мы видим его личность. Многое я видел в моем странстве, и я знаю больше, нежели говорю. Ага. Много раз я был в опасности смерти и спасался при помощи опыта.
Ну, видимо, путешествовать в те времена было как-то немножко опасно, да.
И сейчас тоже это такое дело. Но опасность тебя всегда будет подстерегать, когда ты приезжаешь в незнакомую страну, в незнакомую местность. Всегда будет опасность, она всегда будет рядом. Но здесь, вот я, знаете, одну вещь скажу по поводу Иисуса, сына Сирахова. Вот посмотрите, посмотрите, эта книга написана стариком. Это человек преклонных лет весьма.
Угу.
Но это человек, который имеет такой живой ум. У него в голове не кристаллизовалось вот это вот все, понимаете, и зашорилось. А он открыт к новому опыту, понимаете? Он ищет, стремится узнать новое. И он дает удивительное наставление. Он делится своей мудростью. Что вы думаете, у всякой ли старости есть мудрость? Да с какой стати?
Ну, к сожалению, да.
Это мудрость, это далеко не есть признак неотъемлемой старости.
Ну, если мудрость, ты... она же откуда-то должна браться,
да.
Из жизненного опыта.
А если
человек
жизненный
что-то...
опыт был патологический, и ты всю жизнь прожил как дурак,
угу.
Так ты и
мудрости взяться неоткуда.
Старости будешь просто глупым стариком, вот и все. А здесь человек шел к этой мудрости, он шел правильным путем, и к своей старости он сохранил интерес к жизни, он сохранил интеллект, он сохранил живость ума. И, конечно, это любовь к путешествиям, к чему-то новому. Мне лично Иисус, сын Сирахов, и такой здравый смысл, угу. Понимаете, такой дядька хороший. Вот лично мне он очень симпатичен, я вам так скажу.
Вот, ну, Маша... специфически своеобразный, конечно, но, тем не менее, да,
ну,
есть...
Не знаю. Вот я вот скажу за себя, получится. Мне он очень симпатичен, очень-очень, потому что он... Я вижу вообще вот живого человека, который со своими, конечно, границами, ограничениями, да, то есть у него есть крайние позиции, но это очень симпатичная личность, понимаете, вот, у которой есть чему поучиться. Хорошо, дал хороший совет сыну своему, путешествуй, странствуй, и твой жизненный опыт резко вырастет. Теперь дальше, он говорит о надежде на Бога, о страхе Божьем. Одним опытом, как говорится, всего...
Сыт не больше.
Да, да. «Дух боящихся Господа поживет, ибо надежда на спасающего. Боящийся Господа ничего не устрашится, не убоится, ибо он надежда его. Блаженна душа боящегося Господа. Кем он держится? Кто опора его?» Вот, человек опирается на Бога. «Очи Господа на любящих его. Он могущественная защита, крепкая опора, покров от зноя, покров от полуденного жара». Охранение от преткновения, защита от падения. Вот что дает человеку вера. Он возвышает душу, просвещает очи, дает врачевство, жизнь, благословение. Кто приносит жертву от неправедного стяжания, того приношение насмешливое. Дары беззаконных неблагоугодны. И не благоволит Всевышний к приношениям нечестивых, и множеством жертв не умилостивляется о грехах их. Вот. Это про то, что ты должен быть благочестив. Но твое благочестие не должно входить в противоречие с жизнью, потому что Бог твоих жертв, значит, от нечестия, от чужого имения не примет, не благоволит. Вот, это мысль пророческая, она там звучит многократно в Ветхом Завете, Иисус, сын Сирахов, ее доносит. «Что заколающий в жертву сына перед отцом его», то приносящий жертву из имения бедных. О, какой безумный вариант. Как вот сына убить перед отцом, вот то же самое, что ты Богу приносишь жертву из того имения, которое ты награбил от бедных путем их эксплуатации. «Хлеб нуждающихся есть жизнь бедных, и отнимающий его есть кровопийца». То вот он говорит, ты должен быть справедлив. К бедным, к неимущим, ко всем. Вот у тебя все есть, да. А ты берешь и жертвы Богу приносишь от их жизни. Ты кровопийца. Убивает с ближнего, кто отнимает у него пропитание. И проливает кровь, кто лишает наемника платы. Слышите? Слышите те, которые лишают наемника платы?
Да, то есть обманывать нехорошо.
Обманывают. У них работники работают. Они раз и задерживают зарплату в своих интересах. Или выплачивают половину. Или просто вот людей вот так вот бросают, кидают. И это просто, он говорит, вы убиваете ближнего тем самым. Вот. Преступление, кто лишает наемника платы. Когда один строит, а другой разрушает, то, что они, что они получат для себя, кроме утомления? Ничего они не построят. Когда один молится, а другой проклинает, чей голос услышит владыка? Когда кто омывается от осквернения мертвым и опять прикасается к нему, какая польза от его омовения? Так, к чему? Это все примеры бессмысленной деятельности.
Угу.
К чему он ведет? Вот так человек, который постится за грехи свои, который и опять идет и делает то же самое. Кто услышит его молитву? Какую пользу получит он от того, что смирялся? Никакой.
Ну, то есть, если уж ты в чем-то раскаялся, исповедался, то путь другом дальше-то не совершай этого поступка. Или хотя бы не исповедуйся.
Здесь речь идет об отношении к Богу. Угу. Он дает наставление, ну, да, сыну, что если ты с Богом приносишь ему жертву, будь справедливым.
И честным.
И честным. Угу. И тогда будет принято твое... Это. А если ты приносишь жертвы, очищаешься, а параллельно творишь всякий грех,
угу,
то это не имеет никакого смысла. Никакого смысла. То есть твоя вера и твоя жизнь должны быть согласны между собой.
Ну, видимо, и в те времена были,
да, конечно,
подобные,
конечно,
персонажи.
Конечно. И дальше, но дальше он, дальше он говорит, что тем не менее, твое приношение должно быть, ну, Богу, твое приношение должно быть от души, как говорится. От души. Не жалей.
Угу.
Давайте почитаем.
Угу.
35 глава. Кто соблюдает закон, тот умножает приношение. Кто держится заповедей, тот приносит жертву спасения. То есть ты соблюдаешь закон, ты приносишь заповеди, жертвы, и это хорошо, и это правильно. Кто воздает благодарность, тот приносит семидал. Подающий милостыню приносит жертву хвалы, благоугождение Господу, отступление от зла и умилостивление его, уклонение от неправды. Понятно, что
угу.
Вот это семидал – это приношение бескровное. Это типа, хлебное приношение.
Угу.
Вот.
Ну, вот как мы сейчас там в храм что-нибудь приносим.
Да.
Особенно какой-то напоминальный канон, что-то вот такое.
Да. «Не являйся перед лицо Господа с пустыми руками, ибо все это по заповеди. Приношение праведного уточняет алтарь, богоухание его перед Всевышним. Жертва праведного мужа благоприятна, и память о ней незабвенно будет. И с веселым оком прославляй Господа, и не умоляй начальников труда, а то еще будет расстраиваться, что большую жертву принес. Нет, с веселым оком прославляй Господа. Не жадничай. При всяком даре имей лицо веселое, и в радости посвящай десятину». В радости, десятину свою. Вот. «Давай Всевышнему подаянию его, и с веселым оком по мере приобретения рукою твоей, ибо Господь есть воздаятель, и воздаст тебе всемеро. Не уменьшай даров, ибо он не примет их, и не надейся на неправедную жертву. Господь есть судья, и нет у него лицеприятия. И он не уважит лица перед бедными, и молитву обиженного услышит. Он не презрит моление сироты, ни вдовы, когда она будет изливать прошение свое. Не слезы ли вдовы льются по щекам, и не вопиет ли она против того, кто вынуждает их? А вот служащий Богу, то есть ты, если будешь кого обижать, вот таких немощных людей, ты получишь от них эту молитву, и на тебя ляжет проклятие, гнев Божий. Служащий Богу будет принят с благоволением, и молитва его дойдет до облаков. Молитва смиренного проникнет сквозь облака, и он не утешится, доколе она не приблизится к Богу». Вот тут говорит о том, что... Вот давайте дочитаем главу-то. Главу-то давайте дочитаем. То есть, вот служащий Богу и человек смиренный, его молитва дойдет до облаков, и она пройдет сквозь облака, и он не остановится и не успокоится, доколе молитва не дойдет до Бога, и Господь не призрит и не рассудит справедливо и не произнесет решение. Понимаете?
Ну, то есть молитва праведника, ее Бог услышит,
да,
а молитву злодея и грешника не услышит.
«И Господь не замедлит, не потерпит, доколе не сокрушит чресл немилосердных. Он будет воздавать отмщение народам, доколе не истребит содма притеснителей, не сокрушит скипетров неправедных, доколе не воздаст человеку по делам его, за дела людей по намерениям их, доколе не совершит суда над народом своим и не обрадует их своей милостью. благовременно милость во время скорби, как дождевые облака во время засухи. Вот. Потому что Бог милостив, и Он справедлив. И поэтому будь праведен, и тогда молитва твоя до Него непременно
дойдет. Вот. Угу. Ну, мысль замечательная, но мысль, конечно, не нова, но и тем не менее, если мы говорим о том, что книга Иисуса, сына Сирахова, для своего поколения написана, и в какой-то степени она повторяет какие-то истины, в какой-то степени вот сам личность самого Иисуса, сына Сирахова, присутствует, то, конечно, в общем, много интересного стоит прислушаться, и в следующий четверг, я думаю, будет еще больше интересного, также почитаем следующую главу. Ну а на сегодня все, у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья!